Читаем из Ветхого Завета, 14 главы, книга Иисуса Навина говорит: «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И которые ходили со мною привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему». Братья, вот тема, которой хотел порассуждать с вами, это совершенное повиновение. Вот послушание, повиновение. Вижу здесь, что схожесть, она значительная существует и в этих словах, и вообще-то в поступках, как таковых, выраженных на деле. Ну, а разница или особенности повиновения, она может быть, имея какое-то понятие, и даже, может быть, в чем-то несогласие. А может быть, на фоне общего несогласия все равно слушаться Господа. Вот в этом вижу особенность. И при этом совершенно беспрекословно подчиняться воле Господа. Вы знаете, я обратил внимание на эту вот особенность состояния халева. Вот почему-то об Иисусе Навине я никак не хочу противопоставлять, вообще-то, и этого вождя народа Божьего, но вот в данном случае о халеве почему-то отмечено. И притом очень конкретно отмечено, что он полностью или совершенно повиновался Господу. Сам Господь об этом говорит. Ну, немножко так, как небольшой, может быть, экскурс сделать в то прошлое, как это происходило. Вы помните, что на подступах уже к земле обетованной, там, даже вот так читая, суммируя, в общем-то, Слово Божье, видятся такие особенности. С одной стороны, народ захотел увидеть, чтобы послать представителей, и что там из себя представляет эта земля. С другой стороны, сказано, что сам Господь повелел Моисею, что «пойди, вот ту землю посмотри, которую я отдаю вам, где течет молоко и мед». Третье, что сам Моисей, он возбуждает в народе эту мысль, чтобы пойти и посмотреть землю обетованную. Думаю, во всех отношениях оно в полном соответствии, оно истинно так. В то же время больше мне так представляется, что вот эта инициатива, как желание, возникала в народе, в самих сердцах людских. Что, в общем-то, даже мне так видится, не должно было бы быть. И, собственно, зачем бы это надо? Но если Господь, который взял себе народ собственность, еще с Египта, а даже, если говорить раньше, самому Аврааму обещана вот эта земля обетованная, которая будет принадлежать потомкам и является землей Божьего благословения. А надо ли это еще рассматривать? Да здесь надо беспрекословно согласиться с тем, раз Господь сказал, дай аминь на этом. Здесь не нужны каких-то рассмотрений, суды и пересуды здесь отпадают. Ну, вот так оно сложилось. Идут теперь 12 представителей от колена по одному и смотрят вот ту землю, на которую указал Господь. Ну и когда они рассмотрели эту землю, то возвращаются, и, видимо, так мне больше представляется, ведь даже, братья, чисто практически так, вот у нас закончится братское общение, мы поедем, кто на поезде там отправится, кто на машине, и мы будем какие-то итоги подводить, да? Кто для себя что-то взял полезное, какое слово отмечено, какие ответы мы нашли для себя, какие, может быть, добрые побуждения воздвиг внутри нас Господь. И, в общем-то, мы будем суммировать, полагая, что оно так наподобие было, когда возвращались вот эти мужи оттуда, с земли. Да, с собой имели они наглядные пособия, там гранатовые яблоки, эту огромную кисть виноградную, которую трое на шесте несли. Вот, а, видимо, уже тогда рассуждения имели место среди них, все прекрасно, кроме одного. А именно здесь объектом вот этого смущения как раз были эти великаны. Одно дело, что города укрепленные, но они не карликам принадлежали со всеми медными запорами. Вот, а как теперь достичь вот этой цели, чтобы земля стала достоянием? Но это было мнение. А вот когда приходит уже туда, к этому месту, где стан Божий, вот там уже рассуждение, и там уже позиция. Она выразилась в следующих потом не только рассуждениях, а написано, что вот как они распускали худую молву, а это уже позиция. И при этом говорят, что вот земля, которую мы осматривали, она земля хорошая, вот, но живущие на ней, они люди великорослые. Мы в глазах их были как саранча. Вот таковыми, в общем-то, мы видели их тоже, что они великаны, которых нам не одолеть. Это земля, которая поедает людей. Вы понимаете, ну, для пущей уверенности о великанах говорят и приводят такие сравнения и доводы, что, кажется, ну, неотразимые просто аргументы. И чего достигли при этом? А вот написано, когда народ услышал об этом, то подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Вы представляете трагедию? Ну, сколько может человек поплакать, как, может быть, о близком умершем? Может быть, кто-то и сокрушается еще долго, и при очередном воспоминании снова слеза на глазах, снова внутреннее переживание. Но здесь вопить и плакать всю ночь – это говорит о глубоком потрясении. Вот что возымело вот эта информация, вот это, что принесли 12. Ну, конечно, там два они говорили иное. И вот эта как раз позиция, она и в следующем прослеживается, о чем и сам Господь говорил, как поощрительно в отношении Халева. Ну, и Иисуса Навина тоже. И вот Господь говорит потом, это в книге чисел 14 главе теперь, что не увидят вот эти люди земли той, которую я обещал отцам их, и все раздражавшие меня не увидят ее. Но на раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил». Вот это уже слово теперь самого Господа. Вы посмотрите, каким оно диссонансом звучит вот этот вывод, вот это Божье определение. Что касается народа израильского, они плачут, они сокрушаются, они видят для себя горе, то, что им предстоит, может быть, взять во владение, и, в общем, это даже невозможным. А вот на что касается Халева, Господь говорит, в нем был иной дух. Он совершенно повиновался мне. Так как же получается? Смотрели одну и ту же землю, но если сейчас смотрит один вправо, другой влево, потом этот, который смотрел вправо, говорит, ну-ка, что ты своей стороны здесь видел, теперь в мою сторону посмотри, вот давай, и в целом рассмотрели все, смотрели одними и теми же глазами, и делают только разный вывод, результат совершенно другой. И вот от чего это зависело, а вот Господь как раз это подчеркивает, что в нем, в Халеве, был иной дух. Я вот еще на что хотел обратить, братья, внимание, когда сам Халев рассказывает об этом событии, а тут была причина, когда он обратился к Иисусу Навину, но об этом несколько хотелось сказать позже. Он говорит, что когда ходил смотреть землю, я принес ответ, что было у меня на сердце. Братья, вы понимаете ту разницу и особенность? Вот пошли все 12 туда смотрят, но 10 видят одно, двое видят другое. Халев говорит, я пошел осматривать землю и видел то, что было у меня на сердце. Вы видите здесь такую особенность, что как это можно вообще рассматривать, какая-то вещь может быть, и в данном случае землю, и при этом то, что у тебя на сердце, ты видишь и укладываешь туда, к своему сердцу оно идет. А, соответственно, потом от этого сердца и будет твой вывод, будет твой результат. А вот оно так было как раз у Халева. Он пошел туда с таким сердцем, что Господь пообещал, Господь сказал, и оно истинно так и будет. Господь сказал, что это сама земля прекрасна, и он смотрит, он находит подтверждение, оно так действительно есть. Он смотрит на этих великанов и говорит, да, в глазах Божьих это карлики. Могуществом своим Господь преодолеет, и эти стены, они падут. Могущество Господа сделает это. Вы понимаете, вот когда сердцем смотреть? Ну, а те смотрят глазами, а на сердце совсем другое. Отчего потом и слова-то иные, и вывод другой, и слезы, и вопль. Вот что значит разница эта. И, братья, оно очень много значит и будет решающим всегда в положении нашей духовной жизни. Вот путь нашего братства, Он как раз этим и отличается, что не на твердыни человеческие смотрели братья, когда начинали от Господа, как побуждение от Него происходило, и сила от Него исходила. И совершалось тогда дело по Божьему благословению. Ну, а если по внешним признакам совершать, то тогда вот эти твердыни человеческие, они будут совершенно непреодолимы. И вот повиновение Господу, оно будет как раз здесь отсутствовать. Оно уйдет в сторону. Здесь-то как раз и будет сокрыто в корне, в глубине сердечного состояния, в состоянии духа, непокорность Господу, непокорность Его Слову. Вот это было тем преимуществом, что мы видим, как раз оно было и вот у Халева, что он имел иной дух, он имел иное сердце, когда смотрел и ходил осматривать эту землю. Вы посмотрите, вот, может быть, как библейский пример, это жизнь или состояние, положение, в котором находился Даниил. Вот он теперь среди тех многих юношей, которые приказал Навуходоносор избрать, учить там грамоте их, а потом проверить их разум, ту науку, которую они усвоили. И Господь положил в сердце не оскверняться от этого общего положения, не есть от царского стола. Ну да, если по внешним признакам здесь смотреть, то, думаю, вполне логично был бы такой последовательный вывод, что мы можем здесь сделать. Были бы мы там в обетованной земле, вот у себя на родине, мы бы, конечно, вольны были распоряжаться, что имеем, и жить по воле Господа, как требует Слово Божье. А здесь мы в положении рабов находимся. Как быть? Да, вот то сердце как раз, которое наполнено желанием исполнить волю Господа, оно всегда изыскивает, братья, возможность исполнить и неукоснительно исполнить, не отходя от исполнения воли Господа, от исполнения Слова Божьего. И Бог на пути вот этих теперь устремлений, которые Он вкладывает в сердце человека. Ну и еще, братья, ведь посмотрите, в каком положении оказались эти двое, Иисус Навин и Халев. Когда не только теперь эти 10, а разница, безусловно, большая. Когда двое на одной стороне и говорят в защиту интересов Божьих обетований, и говорят теперь 10 противовес этому, что не так оно, и весь народ теперь присоединяется. И вот Халев теперь, он рассказывает об этом, что он видел, то, что было у него на сердце. При этом я полагаю, что ни один и ни два, может быть, упрека, они при этом выслушали, что вы делаете, что вы противопоставляете. Вы что, умнее оказались этих 10? Вы что, не там были, где эти были 10? Почему ваше мнение не совпадает? И вы теперь хотите создать вот такое несогласие, такое противостояние? Посмотрите, в каком положении оказался Халев, когда он говорит, отстаивая Божью позицию, отстаивая Божье обетование в отношении земли. Ведь Моисей, который здесь присутствует, и Аарон как первосвященник, они не могут ничего сказать, потому что они не были очевидцами. Даже если Моисей при этом, полагаю, что это было веским доводом, очень решительным, когда он мог сказать, что я верю слову Господа, которое он сказал, что еще из Египта я веду вас в обетованную землю, в которой течет молоко и мед, но народ при этом сказал бы вполне резонно, а ты был там в земле, ты видел своими глазами? Моисей там не был. Не был там и Аарон, чтобы подтвердить достоверность Божьих обетований, как тот очевидец, который был на этой земле. Вы представляете, остается Иисус Навин и Халев двое против общей массы израильского народа, который склонился в противлении Господу. Об этом, кстати, очень конкретно отмечено в книге чисел, 32 главе. Здесь Господь говорит именно об этом положении, что люди эти, вышедшие из Египта, 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, потому что они не повиновались мне. Если о Халеве сказано «совершенно повиновался», то о народе сказано «они не повиновались мне». И теперь эти двое, они против всего общего большинства говорят совершенно иное слово. Они занимают совершенно другую позицию. Это, братья, непросто. Вот в нашей духовной жизни порой приходят такие общие испытания для церкви, для народа Божьего. Но и бывают эти испытания сугубо личные, братья, в нашей духовной жизни. Когда Господь проверяет то основание, на котором мы строим, на котором мы стоим. Является ли это тем твердым основанием Божьим, или это может быть что-то здесь наподобие, но больше это человеческое. И вот проходит время, приходит испытание, и оно обнаруживает, кто на чем, и при том, из чего и как строит. И если вот в данном случае нет полного послушания, полной зависимости от Господа, тогда грозит серьезная опасность. Припоминаю, вот мне тогда было 24 года, я несколько месяцев как освободился. Ну, по молодежному вопросу, за детский вопрос давали 3 года. Ну и когда был в Совете родственников узников в Киеве, а Лидия Михайловна Винц с друзьями Совета родственников очень просили, чтобы заехал после освобождения, если будет позволять здоровье, и я поехал там в Киев. Была радостная встреча, премного был благодарен прежде всего Господу, но и сестрам и братьям, которые подвязались в ходатайствах, вот потому что положение там возникло очень сложное в период заключения. Ну и вот это была, конечно, радостная такая встреча. И вот, будучи на квартире, подходит один брат. Он приехал сюда, в эту семью. Ну и когда узнал, что приехавший вот из Казахстана, из числа освободившихся братьев, он подошел с таким предложением, очень аккуратно, и говорит: мы вот должны будем, тут некоторые братья из Харциска, из Украины здесь, с Риги, у нас в Риге должно было будет общение. Вот буквально где-то неделю там спустя с этого времени. И мы приглашаем побыть на этом общении. Вы знаете, меня это как-то несколько насторожило. Я еще не успел сориентироваться со всей обстановкой, которая в братстве. Ну и спрашиваю, а руководящие братья Совета Церкви будут? Это с их ведомым происходит это общение? Он почему-то замялся. Вы знаете, это сразу насторожило. Я уже потом после узнал, что там будет Шептала, там будет Иосиф Бондаренко и этот Василий Бондаренко, который приглашал, что это ими было устроено это общение. И благодарность Господу, что вот эта настороженность изнутри, Господь ее послал. Братья, очень быстро можно попасть в логику, очень, может быть, сильную, неопровержимую логику каких-то умозаключений, какой-то, может быть, очень близкой к Господу позиции, но она будет не Божьей, она будет не отражением воли Господа, если в данном случае нет глубокого сердечного повиновения Господу. Вот то, что было как раз в жизни Иисуса Навина и в данном случае Халева. Вот что как раз Господь и отвечает. Он совершенно, то есть без всякого изъяна, без всякого недостатка, он повиновался мне. И в этом случае, братья, существует еще и такая опасность, может быть, при тех или иных испытаниях быть сметенным большинством. Я, безусловно, не об этом, братья, речь хочу вести, что мы должны всегда во всех отношениях иметь какое-то исключительное мнение. Это очень плохо. Когда не согласен с этим, не согласен с тем, не согласен в церкви вот с таким-то решением, и получается, а что ты вообще предлагаешь? Да я ничего не предлагаю, но я не согласен. Это очень плохо. Вот такая вот позиция поперечной пилы, это очень плохая позиция. Она говорит о глубоком внутреннем несмирении. Но здесь речь идет о том, когда восстает противостояние враг души человеческой в разных формах и видах вопреки истине Божьей. И, может быть, очень близко приспособленной к самой истине Божьей. То только лишь беспрекословное повиновение Господу, наша любовь к Нему, она обеспечит нам безопасность. Вот в дальнейшем теперь, как складывалось... Да, несколько, может быть, вот по этому тексту, о котором уже я прочитал, что сам Иисус Навин говорит. Он теперь, когда пересказывает несколько о том событии, что мы с вами разобрали, он говорит, что «братья мои ходили со мною и привели в робость сердца народа». Вот я, братья, на какую сторону хотел еще обратить внимание. Вы посмотрите, несмотря на то серьезное испытание вот того прошлого, его сердце до настоящего положения, оно не ожесточилось. Он не вспоминает об этом с такой болью, как личное оскорбление, которое было ему тогда нанесено. Что он говорил одно, а вот эти вот братья, не согласные с тем, принесли которые другое решение, он называет их при всем братьями. Он не утратил того любящего, правильного отношения перед Господом к ним. Это говорит о многом. Может быть, здесь бы к месту, конечно, когда не любовь в сердце, то сказать, их постигло то, чего заслужили. Вы посмотрите, он по-прежнему ласково, по-братски говорит об этом, что братья мои, которые ходили со мною, он как будто даже, ну, и не чувствует какого-то изъяна, какого-то ущерба при всем том, что он испытал и перенес. Он называет по-прежнему их братьями. Да, безусловно, здесь опять-таки должно быть рассмотрение. Мы называем только тех братьями, которые в полном единодушии с нами, но, может быть, мы с болью говорим и о тех, которые на сегодняшний день уклонились. Мы вовсе не говорим, что это наши братья, хотя порой и новая жизнь нас братьями называет, ищет какого-то сотрудничества, выдвигает какие-то предложения, которых недавно приходилось читать. Там вот в Темиртау в таком-то ДК, в такой-то день организуется такое-то общение, пожалуйста, братья, приходите. В конце даже, если вы не придете, благодарим, что прочитали вот это вот сообщение, то есть или вот это приглашение. Мы, конечно, таких вот так называемых братских отношений мы не разделяем и говорим, занимая четкую конкретную позицию, что в вопросах духовной жизни, в отношении к Господу вы нам не братья. Но вот здесь вижу больше вот то любящее состояние, то внутреннее сожаление у Халева, которое он говорит по отношению тех, которые уклонились и принесли другое, вот, и чем смутили народ Божий. Он по-прежнему называет их братьями. И вот такое отношение, братья, оно в нашей духовной жизни, в наших взаимоотношениях, оно способно исправлять наши отношения друг с другом, даже когда возникают, может быть, какие-то неясности, какие-то шероховатости. Как-то вот после некоторого, может быть, там вопроса, который возник, и он принес некоторые разногласия даже в рассуждение, и очередное, когда собрание, вот идет навстречу брат, я подаю ему руку поприветствоваться. Он говорит, ты меня будешь приветствовать? Буду приветствовать. Это несколько его так, ну, смутило, и он сердечно потом поприветствовался. Братья, вот чтобы какая-то, может быть, трудность, вот напряжение, которое в словах или в поступочках где-то оно как-то возникло, оно не делило нас. И будем в Божьем присутствии выше этого и пользоваться той любовью Божьей, Господней, которая объединяет нас, и эту любовь торопиться выразить прежде всего со своей стороны. Вот и дальше теперь, когда жизнь вот народа Божьего уже была в обетованной земле. Я, братья, обращаю вот и на такую здесь особенность. Это здесь же, в этой книге Иисуса Навина, откуда мы эпиграфом читали слово, вот здесь же в 14, потом в 15 главе, стих 14. Когда вот Халев подошел к Иисусу Навину, ну, сам Господь говорил, что земля, вот под которой ты ходил, которую ты осматривал, она будет принадлежать тебе. Ну и вот теперь, когда уже раздел произошел, Бог определил границы каждому колену, Халев, он потом тоже желает получить свою часть. Вот, и сказал при этом... Да, вот Халев просит здесь, чтобы дали ему землю среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу, Кириав Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, и выгнал оттуда Халев трех сынов Енаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. Братья, обратите вот на какую сторону еще внимание. Ведь когда Иисус Навин, то есть Халев получил теперь по разделу Иисусом Навиным земли, он получил как раз ту часть, тот участок, как вот здесь мы прочитали, где эти три великана жили, сыны Енакова, Шишай, Ахиман и Фалмай. Вот полагаю, что в то время, когда Господь произнес это слово, что вот земля, по которой ты ходил и которую ты, Халев, осматривал вот с этими великанами, она будет твоей землей. А кто-то, может быть, улыбаясь в усы или себе в бороду, говорит, ну вот теперь мы посмотрим, когда эта земля достанется тебе, каким ты будешь героем среди вот этих великанов. А так и произошло. И он получил как раз ту землю, где эти великаны. Он не получил лучший, или так тут сказать, участок, где все было благополучно. Он пришел и говорил то, что соответствовало воле Господа, а вот теперь и получай тот участок, где великаны. И написано вот дальше, что изгнал он этих великанов. Вера это делает. Упование на Господа совершает эти подвиги. Получил себе опять для нового испытания, но имел опять такие прекрасные победы от Господа, которые прославили Господа. Вот, братья, это как раз и есть путь от победы к победе. Как-то одного еврейского раввина спросили, или некто ему даже так говорит, что слышалось, что против евреев опять готовится очередной погром. Это говорю вам как тайну. Он так очень спокойно, этот раввин, выслушал и говорит, ну что ж, опять будет повод иметь один новый праздник. То есть, если будет какой-то замысел новый, то будет новая победа. Вот, братья, в жизни детей Божьих, в жизни народа Божьего, оно так всегда и есть. От победы к победе во славу нашему Господу. И Бог это совершает вот по причине того полного послушания и повиновения, которое совершается в жизни дитя Божьего. Вот послушание или повиновение, братья, оно может быть где-то на словах. Вы помните вот это свидетельство, которое, ну, как случай приводит Иисус Христос? В Матфея 21 главе, там 28 стих, когда у отца одного было два сына, и одному говорит, что «иди делай то», вот и тот сказал «пойду» и не пошел, а другой сказал «не пойду», а потом, после одумавшись, пошел и делал. Вот послушание на словах одного, а на деле совершенно другое. На словах неповиновение, непослушание одного, на деле совершенно другое. Или оно может быть как частичное, половинчатое послушание Господу. Вы знаете, вот это одна из тех серьезных опасностей, о что можно споткнуться в жизни дитю Божьему. И замечаешь это, что в жизни братской, в жизни детей Божьих, это чаще всего и происходит. Вы помните, вот жизнь Авраама, я никак не хочу многое чего-то говорить в отношении праведника Авраама, но вот в данном случае та земля, по которой сказал ему Господь, ты странствуй по ней вдоль и впоперек, он вдруг оказался в Гераре, там филистимском. Он потом в Египте оказался, куда Господь не повелевал ему ходить. Это уже был личный выбор, который едва ли не привел к самым тяжелым последствиям. Мы видим частичное такое повиновение Господу в жизни Саула, которое было. Да, он, безусловно, пошел и имел с Амаликом сражение. Он победил, он воздал тем возмездием, о чем говорил Господь. Но при этом он не предал заклятию все то, что повелевал Господь предать. И оставил лучшее из животных, и при этом вот он нарушил Слово Божье. Он оставил и самого царя Амаликитского то же самое в живых, чем тоже нарушил повеление Господа. Частично сделано, но не сделано все, как повелел Господь. И за что он и отверг его теперь, чтобы не был дальше царем. Вот в дальнейшей тоже жизни мы видим, как оно было вот еще в Ветхом Завете, когда царь Иоас, израильский царь, и при смерти, или же незадолго до смерти Елисея, он пришел к нему, чтобы выразить свое соболезнование, свое соучастие в его болезни. И когда Елисей повелел ему взять к тетиве, приложить вот стрелу и выпустить ее в окно, это будет победа от Господа, говорит Господь над сирийцами, вот чтобы народ израильский был победителем. Потом он говорит ему, возьми вот эти стрелы в руки твои и бей о землю. Но казалось, что-то здесь несколько странно выглядит. Стрела для того, чтобы пускать ее по цели, но не бить о ней землю. И он при этом делает три удара и остановился. И Елисей тогда сурово ему выговорил: почему ты так поступил, почему ты был непослушен, надо было 5 или 6 раз бить, вот поэтому 3 только победы и будут от Господа для тебя, а так ты будешь по-прежнему от сирийцев терпеть трудности. Вот частичное послушание. А дальше что? А дальше вот, братья, нередко мешает, может быть, вот то умозаключение, то, что, может быть, в наших рассуждениях, в нашей логике, оно кажется более правильным. И Господь как раз ищет в нашей жизни, в духовной жизни народа Божьего, полного повиновения от нас, полного повиновения, совершенного повиновения во славу свою и для нашего устройства. Вот это неполное, или, может быть, даже противление Господу мы видим в жизни Ионы было. В жизни нашего Господа Иисуса Христа мы находим такое прекрасное свидетельство: «Ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». «Я всегда делаю то, что Ему угодно». И при этом вот в послании филиппийцам апостол Павел говорит, что он был послушен Господу Отцу Небесному до смерти и смерти крестной. Еще, братья, вот Слово Божье, оно некоторые моменты или стороны выражает, кто должен быть послушен. Или, может быть, оно другой раз ведь кажется, что вот, ну, ему-то проще в его духовной жизни. А Господь говорит, вот в частности, если о женах, то сказано, что она да учится со всякой покорностью. То есть покорность, она в семейной жизни. Апостол Павел в послании к римлянам в 16 главе, он говорит, что ваша покорность вере всем известна. Покорность вере всем известна. Также вот в первом послании Петра во 2 главе 13 стих сказано: «Будьте покорными всякому начальству». Это тоже имеет немалое значение. И в жизни Дитя Божьего, оно может быть это к славе Господа. Или если это непокорность, наряду, может быть, на фоне со всеми, оно, конечно, рождает только упреки, и со стороны для неверующих это не является светом. Как-то один из начальствующих, принимая одного человека на работу, и он ему сказал короткое такое слово, вот этому брату: «Вот ты сейчас устраивайся ко мне на работу, делай потому, что я говорю тебе неправильно, а не делай потому, что ты считаешь правильным». Поняли, да, смысл? Вот своим послушанием, смиренным таким кротким характером, может быть, вот нашей покорностью мы прославляем Господа и даже в жизненных производственных делах. Слово Божье также говорит в послании к евреям в 13 главе стих 7, чтобы быть покорным наставником вашим. Это тоже, братья, не бывает так просто. Особенности вот ты замечаешь там, где, может быть, брат-старец, старый служитель или ответственный брат. И кажется, там какие-то определенные трудности, недоделки возникают. Может быть, даже где-то недогляд. Вот я бы иначе сделал. А вот энергичная юность или молодость, она, как правило, толкает на такие скоропоспешные решения и рождает нередко непокорность. А тогда, когда это в духе совета, если даже есть какое-то предложение, может быть, какое-то мнение, чтобы это было в духе братского рассуждения, рассмотрено, с молитвой Господу принесено, и если все-таки сказано поступать вот так, оно будет правильнее, чтобы здесь было послушание. Поэтому Слово Божье нас тоже учит. Но об Аврааме сказано, что он верою повиновался Господу. И особенности вот это повиновение, эта покорность Господу, она выражена, когда был принесен в жертву Исаак. Сказано о женам, что повиновались своим мужьям, также пастыри, что пастырям младшие повиновались, рабы господам и так далее. Братья, это слово без нашей покорности, без послушания Господу бывает непросто исполнить, и даже оно невозможным. И поэтому да поможет нам Господь, имея такое правильное состояние, настрой нашего сердца в присутствии Господа и Духа Святого в нас, желанием, чтобы как бы оно ни складывалось в нашей жизни, в каких, может быть, ущербных положениях не выглядело то или иное положение или повеление Слова Божьего, вот обстоятельства так сложились, и оно очень даже трудно мне при этом и невозможно исполнить. Но каким бы это ни было ущербом, когда есть такое желание перед Господом, чего бы это ни стоило для меня, не отойти от Божьего повеления. И Бог тогда будет выправлять пути, будет выправлять обстоятельства, и мы увидим эту благодеющую руку Господа в нашей духовной жизни, к славе нашего Господа. Да поможет Господь нам во всем, так как и сказал Господь о Халеве, что я веду его землю, потому что он совершенно повиновался мне. Чтобы нам наследовать вот то обещанное от Господа, войти в вечные обители небесные, с нашей стороны должно быть полное повиновение Господу, его слову. И в этом да прославится наш Господь. Аминь.